утро» на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru, это радио «Комсомольская правда», иркутское время 8.05. В студии Евгения Дмитриева я приветствую всех наших слушателей. Сегодня в России национальный траур по погибшим в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что траур объявлен в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области. Я напомню, что пожар случился в торгово-развлекательном центре в минувшее воскресенье. Возгорание началось на верхнем уровне 4-этажного здания, где находились несколько кинозалов, детские игровые залы, фитнес-центр. В результате погибли 64 человека, в том числе много детей. В больницах Кемерово остаются 13 человек, еще 36 пострадавших получают лечение амбулаторно. Совещание о ликвидации последствий ЧП в Кемерове накануне утром провел президент России Владимир Путин. Он пообещал жителям, что все виновные в трагедии будут наказаны. Иркутяне почтили память погибших при жутком пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Минута молчания. Я напомню, что пожар, который унес жизни 64 человек, случился в Кемерове 25 марта. И во вторник возле часовни в сквере Кирова в Иркутске, а также на площади перед памятником Александру Третьему, собрались все неравнодушные горожане. Они принесли цветы, лампады, игрушки и свечи. Также свечи зажгли в Братске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Шелихове. Память погибших почтили по всей России. Несчастье заставило содрогнуться всю страну. Так, в Красноярске прошла минута молчания, зажгли свечи жители Улан-Удэ, прошли акции и в других городах. Итак, сегодня расскажем, как будут проверять торгово-развлекательные центры в Иркутской области. Выйдем на связь с представителем МЧС региона. А кроме того, эксперимент в нашем эфире мы запланировали под видом председателя родительского комитета, мой коллега Алексей Литвинцев. А попытаются узнать, как обеспечивают безопасность детей во время квестов. Например, тоже это популярное развлечение, проводят его в торгово-развлекательных центрах. Ну и кроме того, выясним, как по уму, в принципе, должен быть организован отдых детей во время каникул. Ну, действительно, сейчас отдыхают школьники, а массовые выходы классов в кино, в театры, в цирк, на выставки. Выясним, как должен быть организован выход такой группы людей, сколько должно быть сопровождающих, могут ли родители выполнять эту роль. Все это в эфире. Ну а пока вся страна скорбит по жертвам пожара в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в самом здании продолжают искать тела погибших. В городских моргах горожане начали опознавать своих родственников. 25 тел, среди которых 13 детей уже опознали. Об остальных пока ничего не известно, не могут идентифицировать своих близких, родственники семьи Бахаевых. 43-летний Вячеслав и Ирина, а также их 8-летняя дочь Аня погибли вместе. Брат семьи рассказал, что в «Зимнюю вишню» они ходили все вместе, практически каждый выходной. Ну и Вячеслав, глава семьи, шутил, что пересмотрел там с дочкой все новые мультики и с братом был не разлей вода, всегда на связи. Но и в то злополучное утро поговорили, он сказал, что Аня закончила четверть на все пятерки, поэтому я пообещал сводить ее в развлекательный центр в кино.
Просто был звонок, что маму помоги, вызови пожарных, мы задыхаемся. И разговор оборвался. Мама рассказала то, что она их потом и последний раз слышала.
А вам-то брат не звонил?
Нет, не дошел. Он просто недоступен стал.
Я напоминаю, что сегодня в программе мы идем по следам трагедии в Кемерове и обсуждаем последствия этой трагедии. А телефон прямого эфира 208-005. Какие уроки мы должны вынести после этого ЧП? Как на вас повлияла эта страшная трагедия? Ну и будете ли вы менять планы в каникулы, как проводить время сейчас с детьми? 208-005. Ну а между тем, в социальных сетях иркутяне активно обсуждают тему. Так, Наталья Иванова пишет: «А я думаю, это страшный урок всем нам, и дело не только в противопожарной безопасности и ответственности лиц. Детские весенние каникулы загнали себя, детей своих, в эти торгово-развлекательные бетонные ловушки без окон и дверей. Извращенный отдых всей семьей, этот безудержный шопинг и потребительство, забыли, что значит гулять на улице, общаться, готовить дома, не стоять в очереди в KFC и ходить друг к другу в гости. А страшная трагедия, детский крематорий в кинотеатре, оскорблю». 208-005, линии открыты, присоединяйтесь. Будете ли вы менять свои планы в эти каникулы? Ну, а вот что говорят родители школьников, как на них отразилось это ЧП. С нами на связи Светлана Мусорина, мама второклассника.
Каникулы, праздники, мы все равно стараемся организовывать какие-то выездные мероприятия для своих детей. В частности, после трагедии я как раз задумалась о том, что у нас сейчас встает вопрос, в конце года туда отправить своих детей. В прошлом году праздник у нас проходил в подвальном помещении. Если, дай бог, какая-то трагедия, на самом деле было бы очень сложно как-то адекватно отреагировать. Один-единственный раз мы пользовались выездным мероприятием, мы заказывали автобус, организованный для детей. Вот тогда единственный раз был, когда действительно всех детей собрали и рассказали, в случае чего, где безопасный выход запасной, как им реагировать, что им делать. Во всех остальных случаях этого не делается. Этого не делается в кинотеатрах, этого не делается в развлекательных центрах. К сожалению, так вот обстоят у нас дела. И сейчас я на самом деле задумалась, я буду отказываться, и я не поведу своего ребенка. То есть, конечно, ну вот страшная трагедия.
Уроки трагедии в Кемерово сегодня обсуждаем. Переношусь в соцсети. Игорь Льгов, юрист, в Фейсбуке пишет: «У меня двое детей, 5-летняя дочка и годовалый сын. Боюсь ли я ходить с ними в торговые и развлекательные центры после событий в Кемерово? Нет. Почему? Мы с семьей соблюдаем одно правило. Где бы мы ни оказались, нужно держаться подальше от толпы. Мы не поедем в кино, когда в кино поедут все. Это связано прежде всего с удобством для окружающих. Мы ходим в кино и в магазины в ранние часы или в будни, когда торговые центры пусты, это позволяет не попадать в очереди, да и парковки в это время свободны. Если это массовые гуляния или праздники, выбираем максимально малолюдные маршруты. Но от разгильдяйства в России не спрятаться ни на суше, так на море, ни на воде, так и не в воздухе. Оно незримо рядом с нами и нас догоняет». Разгильдяйство, да, об этом тоже сегодня поговорим. Так еще в соцсетях Катерина Карелина пишет: «А что конкретно нужно сделать, чтобы виновные в этой немыслимой трагедии понесли заслуженное наказание?» Но этот вопрос пока открыт. О том, что же нужно сделать еще, нам предстоит узнать. 208-005, присоединяйтесь. Как я анонсировала, сейчас каникулы, отдыхают школьники и в Иркутске, выезды в кино, в театр, за город, все это в программе очень многих классов. А какие требования для таких экскурсий существуют, все это узнали подробно у заместителя начальника департамента образования Иркутска Альбины Новиковой. Ее в следующей части обязательно послушаем. Но пока короткая информация о том, как будут проходить проверки. Первый заместитель генпрокурора Российской Федерации Александр Буксман поручил организовать проверки в торговых комплексах с развлекательными центрами по всей стране. Об этом сообщается на сайте федерального ведомства. Прокурорам в регионах поручили совместно с представителями МЧС проверить соблюдение законодательства о пожарной безопасности. Но кроме того, особое внимание эксперты обратят на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения в ТРЦ. Ну и цитирую сейчас эксперта: «В случае выявления нарушений прокурорам предписано незамедлительно принять все меры реагирования, обеспечить их реальное устранение». Отмечается в официальном сообщении, распоряжение принято, ну, естественно, в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня». А ранее в связи с надзорными каникулами, это важно, МЧС было запрещено инспектировать объекты малого и среднего бизнеса. После того, как произошла трагедия в Кемерово, управление чрезвычайного ведомства в Иркутской области раньше рекомендовало владельцам ТРЦ оценивать свои здания с точки зрения пожарной безопасности. Эксперты МЧС также в нашей эфире появятся через 2 минуты. Ну и напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. По следам трагедии в Кемерово, как изменило вас это ЧП? Как изменились ваши планы после этих происшествий? 208-005, линии открыты, подключайтесь, пожалуйста. Ну и кроме того, в следующей части программы мы проведем эксперимент. Мой коллега Алексей Литвинцев под видом руководителя родительского комитета попытается разузнать, как соблюдают меры безопасности, какие это меры в одном из торговых развлекательных центров Иркутска, в квест-комнатах. Это очень популярное сейчас среди школьников развлечение. Все это буквально через 2 минуты. Не переключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. Сегодня в программе мы идем по следам трагедии в Кемерове. Там случился страшный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». На данный момент 64 человека погибли. И сегодня в программе рассказываем, как будут проверять торгово-развлекательные центры в нашем регионе. На связи со студией будет представитель МЧС Иркутской области. Кроме того, проведем эксперименты под видом председателя родительского комитета. Мой коллега Алексей Литвинцев попробует узнать, как обеспечивать безопасность детей во время квестов. Ну и кроме того, выясним, как должны быть организованы экскурсии, выездные группы детей во время каникул. Все это в программе. Телефон прямого эфира 208-005. Как вы проводите каникулы ваших детей? Как такие мероприятия организуют в ваших школах? Ну и будете ли вы менять свои планы после ЧП в Кемерово? Какие уроки мы все с вами должны вынести после этой трагедии? 208-005, телефон прямого эфира. Ну а прямо сейчас вашему вниманию интервью с начальником пресс-службы МЧС России по Иркутской области. Будем выяснять, как после трагедии в Кемерово в Иркутской области будут проверять торговые центры. Ну и, кстати, причем на этот раз никаких снисхождений не будет. Специалисты разного профиля проведут полную ревизию, начиная от норм строительства и заканчивая секретными учениями. Все подробности у Андрея Шутова, начальника пресс-службы МЧС России по Иркутской области.
В связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово в Иркутской области вчера было проведено экстренное совещание под руководством губернатора Иркутской области, прокурора Иркутской области и начальника главного управления МЧС России по Иркутской области, где было принято решение сформировать перечень объектов защиты, эксплуатируемых предприятиями торговли, к массовым пребыванием людей. Перечень был сформирован управлением надзорной деятельности и проведения профилактических работ главного управления. Всего в этот перечень попало 119 объектов на территории Иркутской области. Основные районы – это город Иркутск, Иркутский район, Ангарский район, Усольский район, Братский район и Черемховский район. Ну, остальные районы, там по несколько объектов, поэтому небольшое количество. Основное, конечно, количество – это в городе Иркутске и Ангарске и Братске. Выбирали данные предприятия и данные объекты защиты, конечно, по количеству максимального пребывания в ней людей, а также по размерам, естественно. Сейчас этот перечень мы направили в прокуратуру Иркутской области, где составляется определенный график проверки данных объектов. Формируются, значит, специальные межведомственные группы, в которые войдут в состав сотрудники прокуратуры, государственного пожарного надзора. Естественно, войдут туда представители Роспотребнадзора. Ну и как дополнение будут входить сотрудники стройнадзора. Вся работу планируем завершить в течение этого месяца. Сами понимаем, что объектов очень много. Каждому объекту нужно подойти очень тщательно, проверить все те пункты, на которые мы делаем упор. Это работоспособность систем оповещения, предупреждения о пожаре, системы пожаротушения. Естественно, будут проверяться пути эвакуации с этих объектов. Мы будем проверять знания должностных лиц, которые работают в этом торговом центре, правил поведения при эвакуации людей, которые прибыли туда. Также будем проводить практическую отработку эвакуации в те часы и в те моменты, когда, первое, владелец данного объекта не будет знать об этом, так называемые внеплановые и внезапные проверки систем эвакуации, а также, когда будет наибольшее количество посетителей этих торговых центров, так как нужно нам с вами отработать эту схему при пиковом посещении данного торгового комплекса.
Это был Андрей Шутов, начальник пресс-службы МЧС России по Иркутской области. Но вот что еще интересно, специалисты в области строительства, то есть это стройнадзор, будут разбираться в законности пристроев и реконструкции, в том числе в таких центрах. Ну а Роспотребнадзор обратит внимание на токсичность материалов, которые используются при отделке на безопасность в детских центрах. Но я напомню, что накануне корреспонденты «Комсомольской правды» лично проверяли, как в торгово-развлекательных комплексах Иркутска обстоят дела с безопасностью. Прочесть подробно материал можете на сайте kp.ru, но наши коллеги собрали статистику и истории пожаров, которые случались в нашем регионе. Пожалуйста.
Справка на радио «Комсомольская правда».
30 на 31 августа 2013 года произошел пожар в ТРК «Карамель». Тогда загорелись картонные коробки и мусор на лестничной площадке третьего этажа. Пожар возник из-за занесения стороннего источника зажигания. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных благодаря сработавшей автоматической сигнализации, системы пожаротушения и действиям персонала. Пострадавших не было, из торгового центра оперативно эвакуировали 64 человека, которые находились в кинотеатре на последнем этаже. 31 августа 2013-го загорелся «Эльдорадо» на улице Советской, 160А. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров, обрушилась кровля здания. Пожару присвоили второй ранг из 5 возможных. Погибших и травмированных удалось избежать. На случай осложнения ситуации МЧС планировали эвакуировать жителей близлежащих домов. Городской администрации заявляли о готовности предоставить автобусы. К счастью, к вечеру того же дня пожар удалось ликвидировать. В марте 2014 года горел торгово-офисный центр «Рублев» на улице Чехова. Сильный дым шел из крыши, возгорание произошло на верхних этажах в офисной части здания. Во время происшествия эвакуировали 20 человек. В июне 2015 года произошел один из самых крупных пожаров. Почти полностью сгорел торговый центр «Авалон Сити». Общая площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. Официально звучали две версии – замыкание проводки и неосторожное обращение с огнем. По словам специалистов, это самые частые причины пожаров. 20 марта 2018 года в Ангарске загорелся торговый центр. Центр и здание эвакуировали 100 человек, никто не пострадал. Сейчас полиция допрашивает молодого человека, которого подозревают в поджоге.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Я напоминаю, что сегодня в программе мы идем по следам трагедии в Кемерове и выясняем, как в Иркутске обстоят в том числе дела в плане безопасности в торгово-развлекательных центрах, как обеспечены и проходят экскурсии школьников во время каникул. Но я напоминаю, что проверки будут проходить торгово-развлекательных центров по всей Иркутской области в списке 119 объектов. Но один из крупных – это сеть кинотеатров «Баргузин». Прямо сейчас с нами на связи Марина Левинсон, пиар-директор сети кинотеатров. Она расскажет о том, как обстоят с безопасностью в этом комплексе.
Я говорю сейчас про «Баргузин» и про все остальные новые центры, которые мы открывали. То есть на стадии строительства у нас зал оборудован инфицированным материалом, который проверен на негорючесть. То есть они все пропитаны противопожарной пропиткой. В зале установлены огнетушители. Запасной вход у нас никогда не закрывается. Он закрывается только на ночь. То есть с утра у нас приходят и сразу же проверяют, и сразу же открывают все запасные входы. И самое главное, у нас двери не блокируются. Наоборот, в большом самом зале «Баргузина», где 500 мест, во-первых, 4 выхода, и он оборудован, ручка называется «Антипаника». Я сама об этом узнала, это название первый раз. То есть, когда ты толкаешь дверь, и она легко открывается. 4 двери вот из большого зала, 2 вверх и 2 можно в фойе выйти. В каждом зале практически там вот 3 человека работают все время. И в должностных инструкциях контролерам прописано, чтобы они во время сеанса заходили в зал и проверяли, все ли там в порядке. На пульте охраны вот в «Баргузине», потому что в торговых центрах пульт охраны принадлежит торговому центру. И там, кстати, зона ответственности по кондиционированию, по пожарной безопасности – это зона ответственности торгового центра. То есть это зависит от них. Я говорю про «Баргузин», потому что это отдельно стоящий кинотеатр. У нас есть свой пульт охраны. Ведется видеонаблюдение, во-первых, антивандальное, да, и пожарное наблюдение. То есть если где-то происходит в кинотеатре точка возгорания, там вот на этой схеме мелькает красная такая точка. Охранник видит, что где-то что-то не в порядке. Вот. Ну, плюс еще тревожные кнопки, они расположены везде в фойе кинотеатра. То есть человек вдруг что-то заметил, то есть он может просто сломать стекло, как вот в самолете, да, и нажать на эту тревожную кнопку. В «Баргузине» есть из каждого зала один выход сразу же на пожарную лестницу, сразу же на улицу. То есть у нас много выходов, и их, в общем-то, все видно. В торговых центрах, я думаю, там сложнее, особенно учитывая, что в торговых центрах все игровые зоны и кинотеатры расположены на самых верхних этажах. Это такое условие у торговых центров. Не потому что мы хотим там располагаться. Это условие вот, размещения такого рода развлекательных зон. И это во всем мире так.
Это была Марина Левинсон, пиар-директор сети кинотеатров «Баргузин». Но я напоминаю, сегодня в программе идем по следам трагедии в Кемерове и обсуждаем, чему нас всех должна научить эта трагедия, как она отразилась лично на вас. И будете ли вы корректировать свои планы, как проводить каникулы с детьми? Возможно, откажетесь от таких походов в места, где много людей. Ну а тем временем в Facebook, например, Андрей Каратуев пишет, почему мы все ищем какого-то призрачного чиновника-виновника. Вина на всех нас, мы, только мы молчим. молчим, закрываем глаза на нарушения, творящиеся кругом. Мы, наши родственники, знакомые, друзья работают охранниками, бизнесменами, МЧСниками, полицейскими и так далее. Давайте уже это признаем и начнем менять себя, друга, знакомого ради наших детей. Елена Пересада, нужно перестать искать виновных, посмотреть на себя, на свое дело, на свой подъезд, на свой двор. И нам что-нибудь маленькое, посильное именно теперь можно сделать. И мир станет лучше хотя бы на чуть-чуть. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Через 4 минуты мы возвращаемся в эту студию. У вас есть время, чтобы сформулировать ваше мнение и подключиться к обсуждению последствий трагедии в Кемерово. 208-005.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru, это радио «Комсомольская правда». Продолжается эфир. В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. Телефон прямого эфира 208-005. Сегодня идем по следам трагедии в Кемерове и обсуждаем, как на вас отразилась лично эта трагедия. Будете ли вы менять свои планы после этого ЧП относительно того, как проводить время с детьми? Ну и, в принципе, какие мы должны все усвоить и вынести уроки после этого ЧП? 208-005, подключайтесь. Президент России Владимир Путин назвал халатность и разгильдяйство причинами трагедии в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где при пожаре погибли более 60 человек. Послушаем Владимира Путина.
Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана где-то в шахте, неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии. Теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться?
Глава государства прибыл на место ЧП в Кемерово, там почтил память погибших, возложил цветы и... начал совещание с минуты молчания. Владимир Путин поручил главе Следственного комитета Александру Бустрыкину дать правовую оценку поведению должностных лиц, из-за действий которых стала возможна такая трагедия. По словам главы СК, при расследовании причин пожара изъято большое количество документов, которые уже изучают. Я напомню, что пожар случился 25 марта в четырехэтажном торговом центре в Кемерово. В результате погибли 64 человека. В центре Кемерово собрался стихийный митинг, на котором горожане требуют раскрыть точное число погибших в пожаре ТЦ «Зимняя вишня», провести максимально прозрачное расследование, а также отправить в отставку губернатора, мэра и всю администрацию региона. Телефон прямого эфира 208-005, линии открыты, подключайтесь. Ну а я, как анонсировала, хочу представить вашему вниманию эксперимент, который сегодня провел мой коллега Алексей Литвинцев. В чем заключалась его суть? В роли председателя родительского комитета Алексей дозвонился в торгово-развлекательный комплекс «Комсомол», где в том числе проводят квесты, различные прятки в темноте с корпорацией монстров, например, и чеширским котом. В квестах принимают участие от 2 до 5 человек, в прятках в темноте до 30 человек. Ну и Алексей попытался узнать, как там гарантируют безопасность и гарантируют ли ее во время посещения, в том числе, больших групп ребятишек. Пожалуйста, вашему вниманию фрагмент.
Мне родительский комитет поручил найти какую-нибудь квест-комнату для детей, потому что у нас планируется выход классом. Ну вот только в свете последних событий, вы знаете, все очень озадачены вопросом безопасности.
Да, мы все понимаем, как бы, что вы переживаете. То есть вы не первые за последние 2 дня, кто нам об этом спрашивает. У нас безопасность на высшем уровне. То есть всякие проверки сейчас проводятся, учения проводятся. У нас весь персонал обучен.
Скажите, а кто будет следить за безопасностью детей? И можно ли взять с собой сопровождающего от родителей, возможно, педагога?
Ну, вы, конечно, можете взять сопровождающего, но сопровождающего мы в квест как бы не пустим. В квесте за детьми следят аниматоры. Такого возраста обязательно аниматоры следят.
Скажите, ну вот у вас в афише написано, что проводятся прятки в темноте. А нет ли каких-то опасных предметов в этом помещении? Не получится ли так, что ребенок запнется, ударится?
Конечно, нет. Комната представляет из себя большой лабиринт. В нем нет никаких таких выступов, чтобы ребенок мог споткнуться или упасть. Тем более ребята ходят в шлемах и в масках. Вот. Так что вы не переживайте. Прятки в темноте у нас безопасно. Тем более за ними следит администратор.
Все-таки, ну, чтобы оставаться спокойным, ведь у вас до 30 человек, возможно, посещение этого квеста, и там все в полнейшей кромешной темноте. Сможет ли персонал отреагировать оперативно, если, ну вот, не дай бог, случится чего, вот, например, пожар?
Все в рабочем состоянии. У нас сегодня уже проводили одно учение по пожарной безопасности. То есть все, ну, как бы была имитация пожара, то есть сигнализация сработала, все открылось, все прекрасно. У нас как раз была ЭКА, мы эвакуировали детей, привели их обратно, все в порядке. Персонал обучен, у нас будет переаттестация в четверг по этой теме, так что вы не переживайте, все отлично будет.
А вы сказали, что переаттестацию пройдете, а профильные или специалисты проведут ее, в смысле, из МЧС, либо это вы обойдетесь своими силами?
Ну, вообще, своими силами проводится это обучение для сотрудников. А вы вообще на какое число хотели бы? На эту неделю или позже?
Ну, это был эксперимент, который поставил мой коллега Алексей Литвинцев. Вот, обещают, что все будет безопасно, но тем временем сейчас графики, напоминаю, составляются проверки 119 крупных торгово-развлекательных центров в нашем регионе. Проверки будут комплексные, не только пожарные, но и представители Роспотребнадзора, Стройнадзора, прокуратуры и других ведомств проверят, как организована безопасность в подобных заведениях. Но сейчас действительно каникулы, школьеры отдыхают, выезды в кино, в театры, за город, все это в программе. А какие требования для таких экскурсий существуют, узнаем сегодня из первых уст, но мы также связались с мамой второклашки Светланы Мусориной. Она нам рассказала, как проводят сейчас современные школьники, современные родители праздники для своих ребятишек.
Если это праздник организованный, то есть у нас есть компании, которые организовывают детские праздники, то тогда там есть именно сопровождающие. От каждого группы берутся еще два родителя, и плюс у них свои там педагоги, которые именно следят за детьми. Но зачастую, то есть организовываются выезды именно не пользуются услугами каких-то именно компаний, которые организовывают такие праздники, а просто, например, развлекательные центры, детские комнаты, то есть если что-то туда, именно ездит это учитель.
Ну а мы связались сегодня с заместителем начальника департамента образования Иркутска Альбиной Новиковой и выяснили, как школьные такие экскурсии организуют в каникулы. Полезная информация, родители, обратите внимание.
Прежде всего, если это внутри города они перемещаются в театр, в кино там или еще куда-то, то есть группа на 10 человек, один взрослый. По образовательной организации пишется приказ директора школы о проведении экскурсии там или чего-то. Назначается ответственный человек, который отвечает за жизнь и здоровье детей. Это учитель, если это со стороны школы организуется экскурсия. Но у нас есть еще, к сожалению, такие вещи, когда школа даже и не знает, да, о том, что дети куда-то поехали. По инициативе родителей, допустим, они могут через турфирму или еще каким-то образом, но это другая история, да. И если это за город у нас ездят дети, ну вот, допустим, у них какие-то лагеря, какие-то школы, да, организуются в период весенних или осенних каникул, зимних, выезжает, положим, очень часто у нас в Галактику, это где-то под Ангарском. Значит, что делается? Пишется точно так же приказ. Определяются люди, ответственные за жизнь и здоровье вот этих детей. Кроме этого, они ставят в известность ГИБДД, которые их либо сопровождают, либо там еще, значит, ну, в зависимости от количества. Кроме этого, там особые требования к водителю, ГЛОНАСС, там много-много всего-всего-всего. Просто на каком-то автобусе детей не отправишь. Это должны быть особые автобусы, конкретно связанные с перевозкой детей. и школе, да, и классным руководителям тоже не хотят ограничивать, допустим, детей вот чертой города и так далее, хотят показать этот мир, да, или хотят вот погрузить их куда-то вот в эти, вывести за город и так далее. То есть, ну, практически в каждой школе бывают такие, в каникулы, ну, группа бывает, это точно. Когда направляются на такие экскурсии и выезды за город, допустим, с ночевкой там и так далее, конечно, здесь по согласованию с родителями. Родители пишут заявление о том, что они вот... Но и очень часто в составе вот этих групп есть родители, очень часто, кроме педагогов.
Это была заместитель начальника департамента образования Иркутска Альбина Новикова. Мы продолжаем следить за развитием событий. Все подробности на сайте kp.ru. Ну а пока идем к другим новостям.
Меняем тему.
Стало известно о страшной аварии, которая случилась ночью 27 марта на острове Ольхон. Четыре подруги катались на иномарке Mitsubishi Pajero. За рулем сидела 19-летняя девушка. А на первом километре дороги Хужир-Харанцы водитель не справился с управлением, и внедорожник перевернулся, рассказывают в пресс-службе МВД по региону. В ДТП получила серьезные травмы 17-летняя пассажирка, жительница поселка Хужир. Девушка скончалась. Как оказалось, у водителя не было прав на управление автомобилем. Теперь в причинах аварии разбираются сотрудники госавтоинспекции. Ну а сейчас в Иркутск переносимся. В центре города, именно на улице Александра Невского, возле спуска к улице Подгорная, провалился асфальт. Огромную яму сфотографировали автомобилисты и опубликовали снимки в интернете, предупреждая об опасности других водителей. Осенью велись ремонтные работы по сетям. Дорожное покрытие не восстановили до морозов, пишут иркутяне в соцсетях. Теперь образовалась яма на стыке асфальта и земли, и за ней через пару метров возник провал. Во время движения на машине не видно ни ямы, ни провала, поэтому обратите внимание. И причем это не единственное место на городских дорогах, где проваливается асфальт на днях. Например, автомобилисты сообщили, что яма появилась на дороге между гаражным кооперативом 284 и Байкальской 244/1, а вокруг нее трещины. По словам иркутян, ночью провал не видно совсем, поэтому водителям нужно быть очень осторожными. Но чем теплее на улице, тем быстрее тает лед на водоемах Иркутской области. Ездить по ним на автомобилях или ходить пешком становится очень опасно. Спасатели закрывают переправы одну за другой. Так завершилась эксплуатация 14 ледовых дорог. 4 в Тайшетском районе, по 2 в Братском и Шелиховском районе, по 1 в Аларском, Балаганском, Бодайбинском, Нижнеудинском, Ольхонском, Усть-Кутском районах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Ну а пока в 17 районах еще открыто 40 ледовых переправ для автомобилистов и 3 для пешеходов. Это зимники Киренско-Мельничный, Киренско-Пролетарский на реке Лена, а также Киренск-Гарь на Киринге. Ну а тех, кто рискует и все-таки выезжает на тонкий лед, штрафуют. К административной ответственности накануне привлекли, например, 4 водителей. Я напомню также, что спасатели уже закрыли ледовую переправу на остров Ольхон для абсолютно всех видов транспорта, поэтому учтите при планировании каких-то поездок. И коротко о погоде на сегодня. Синоптики обещают, что воздух в течение дня прогреется до плюс 7 градусов. Сейчас же за окном около 8 со знаком минус. Снега не ожидается, день предстоит ясный, ну а к вечеру температура вновь опустится до минус 4 градусов. Сейчас небольшой перерыв, через 2 минуты возвращаемся в эту студию, не переключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир в студии Евгения Дмитриева. Всем здравствуйте. И в этой части программы будем говорить о том, как не купить автомобиль с долгами прежнего владельца. И, в принципе, какие последствия могут быть, если вы все-таки приобрели машину с обременением, какие сделки в зоне риска. А на ваши вопросы в ближайшие полчаса готов ответить главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. Таймур Талехович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы знаете, готовясь готовясь к эфиру, я нашла на форумах вот такой призыв. Приобрел автомобиль, через месяц позвонили из ГАИ с отдела розыска и выяснилось следующего. 3 марта предыдущий хозяин снимает автомобиль с учета, 30 марта я его покупаю, ставлю на учет без проблем, и только 13 мая в ГАИ приходит уведомление об аресте автомобиля за долги старого хозяина. А хозяин-то поменялся, и что вот теперь делать? Такие истории часто случаются в нашем регионе.
Вообще, такие ситуации, они, к сожалению, не редкость. Возникают они не только в связи с тем, что мы в качестве принудительной меры выносим решение о запрете на совершение определенных сделок, но и на то, что очень большое количество транспортных средств находится в залогах у финансовых организаций, о чем, к сожалению, некоторые недобросовестные продавцы не сообщают своим покупателям.
Еще, знаете, такой очень важный вопрос. Вот те самые сделки, которые оказываются в зоне риска, в каких случаях это происходит?
Мы построили свою работу, наши службы, таким образом, чтобы большая часть, скажем так, мер в отношении должника были именно побудительного характера. Ограничение сделок с движимым имуществом, с недвижимым имуществом – это одна из таких побудительных мер. То есть необходимо понимать, что если есть задолженность у должника, то он, в случае, если он не исполняет свои обязательства добровольно, то мы ограничиваем, по сути, право на получение таких юридических услуг, как регистрацию тех или иных юридических действий в подразделениях ГИБДД, иных регистрирующих органах. Это происходит не только по объекту движимого имущества, по транспортным средствам, да, но и недвижимого имущества. По транспорту это более развито, потому что, в принципе, эта мера весьма эффективная. Кроме того, она еще и облегчается тем, что у нас существует электронный документооборот с ГИБДД, и все вопросы снятия или, соответственно, наложения запретов, они происходят в режиме реального времени.
А в каких случаях выносит пристав запрет на проведение таких регистрационных действий с транспортом? Вообще зависит ли это, например, от того, какие долги, суммы долга?
Вот здесь многие на практике как раз-таки должники, либо те лица, которые становятся заложниками ситуации, неверно толкуют такое понятие, как запрет, подводя другое слово понятийного аппарата, как арест имущества. Что вроде как почему за долг, допустим, там в 5000 рублей у меня арестовали транспортное средство. Транспортное средство у вас не арестовывается. Вам запрещается осуществлять сделки по его отчуждению, поскольку у вас имеется задолженность там, перед государством, там, перед какими-то иными лицами. Поэтому здесь побудительная мера: закройте задолженность, пожалуйста, да, перестаньте быть должны государству, да, и, пожалуйста, пользуйтесь государственными услугами в виде регистрации транспортного средства, перерегистрации.
То есть минимальный порог суммы задолженности, это какой, 5 тысяч рублей? Нет,
законодатель никоим образом не ограничивает эту сумму, и на практике мы, в принципе, в случае, если человек должен государству, в первую очередь, да, это штрафы, налоги, иные отчисления в обязательные фонды, это, в принципе, от суммы никак не зависит. Мы запрет накладываем и на 500-рублевые, 1000-рублевые штрафы, и весьма меры действенны.
Если вы решаете применить такую меру и наложить запрет на регистрационные, да, вот эти действия, а каким образом дальше маховик раскручивается? То есть вы уведомляете, приходите, разыскиваете этих должников. Как работает?
Поясняю. Пристав-исполнитель, его обязанность – это информировать должника только о том, что он стал клиентом нашей службы. То есть о том, что мы возбудили в отношении исполнительного производства. В этом постановлении, собственно, в уведомлении, когда мы делаем, мы все прелести того, что такое быть должником, мы расписываем. Включая в том числе и в случае, если не будет добровольно исполнено в 5-дневный установленный законом срок все требования, будут применяться меры принудительного исполнения, в том числе и запреты ареста счетов и так далее. В принципе, здесь для того, чтобы пристав сообщал о каждом проведенном процессуальном действии, законодатель таких обязанностей нам не вменяет. У нас есть, допустим, вот на практике в подразделениях Росреестра, в случае, если, допустим, происходит ограничение сделок с недвижимостью, тогда уже сам Росреестр в силу внутренних своих ведомственных нормативных документов, он производит уведомление о том, что была проведена процедура ограничения. По ГИБДД такие вещи не делаются, то есть уведомление, по сути, происходит путем размещения сети на сайте, соответственно, подразделения ГИБДД, поэтому, в принципе, наличие либо отсутствие ограничений или запрета можно свободно посмотреть в открытом доступе.
Есть у нас данные, сколько на сегодняшний день владельцев автомобилей имеют такие ограничения?
Можно сказать проще, поскольку практически большая часть владельцев, так или иначе, которые попадала в поле зрения службы, либо сейчас находятся, а их не так мало, потому что за прошлый год через нас прошло более 1 000 000 должников, если представить себе, отбросить грудных там малолетних детей и прочее. То есть, в принципе, практически каждый второй житель при Ангаре. Так или иначе, по большей части из них, кто является владельцами транспортных средств, такие меры принудительного воздействия они выносились.
А что должен знать покупатель, чтобы не попасть в зону риска, чтобы не столкнуться с неприятностями, похожими на те, о которых я в начале программы сказала?
Когда покупаете железного друга, надо понимать, что, конечно, эта покупка и далеко не спонтанная, она должна быть обдуманная, и все возможные последствия не должны быть просчитаны. И, безусловно, здесь надо две вещи отличать. Нехорошая ситуация, когда продавец, он умалчивает сознательно о том, что имеется определенный багаж, скажем так, да, связанный с этой машиной, будь то какие-то действительно очень сильные запреты, залоги и так далее. То есть, а второй, когда продавец добросовестно заблуждается о том, что нет никаких у него проблем. И об этом уже становится известно на стадии регистрации сделки. Поэтому здесь, безусловно, и в интересах продавца, и в интересах покупателя, перед тем, как идти даже в подразделение регистрирующий орган, необходимо проверить на то, что есть запрет, либо нет. Проще всего это сделать, вообще посмотреть на сам факт того, что является ли владелец транспортного средства нашим клиентом. Сделать это можно либо на нашем сайте, удобнее всего через мобильное приложение это сделать, это занимает там буквально несколько секунд, посмотреть, если есть актуальные действующие исполнительные производства, вероятностью очень высокой о том, что однозначно на данное транспортное средство наложен, скорее всего, запрет. В случае, если он не является владельцем, лучше, конечно, зайти на сайт ГИБДД и уже по ВИНу посмотреть данное транспортное средство, потому что запреты налагают не только приставы. Запрет может быть наложен, допустим, судом в качестве обеспечительной меры. И, в принципе, там вся эта будет информация более актуально размещена. Либо, вполне возможно, бывают такие ситуации, когда человек загасил, допустим, задолженность, мы вынесли постановление о снятии запрета, но бывают какие-то исключительные случаи, где по техническим причинам оно не дошло до его загрузки в базу.
Ну, а мы сегодня говорим о том, как не купить автомобиль с долгами прежнего владельца. Что же делать, если такой автомобиль все-таки вы приобрели? И тут несколько путей развития событий. Либо, когда вы приходите регистрировать автомобиль в ГИБДД, вы выясняете, что там есть долги, можно разыскать прежнего владельца и убедить его эти долги все-таки погасить. Ну, а если сумма долга астрономическая, то тут что делать?
Здесь в каждом случае надо отдельно принимать решение, наверное, уже обманутому покупателю. Вот я еще раз говорю, это две категории. Первая — там, где бывший владелец, он знал об этом. Тут вполне возможно даже и постановка вопроса о даче уголовно-правовой оценки этим действиям. Во втором случае, если тот покупатель не знал, но у него какие-то определенные есть тяжелые обязательства и так далее, здесь, ну, надо непосредственно с приставом исполнителем, кто ведет производство, здесь и смотреть. Если есть иной способ, допустим, исполнить то или иное решение суда, не подразумевающее обращение взыскания именно на эту машину, то вполне возможно вопрос можно будет урегулировать более мирным способом.
Либо аннулировать эту сделку, например.
Либо теоретически, да? Конечно, поскольку если сделка она не прошла регистрацию, то здесь в силу уже двусторонней реституции, наверное, в принципе, у покупателя появляется право, по сути, требовать ее расторжения и возврата денег полученных уже.
Большую часть информации мы уже озвучили, но, возможно, есть у вас дополнительные сведения, я знаю, касаются они нотариусов, да, важная информация.
Да, совсем недавно у нас произошел такой очень нелицеприятный случай, да, когда один из добросовестных покупателей стал заложником такой ситуации, мы его разбирали совместно с рядом средств массовой информации. Получилось как? Даже запрет, по сути, подразделение ГИБДД, он отсутствовал. Сделка была проведена. Однако после суд вынужден был принять решение о обращение взыскания на это имущество, поскольку оно было залоговым. Здесь мы более детально препарировали уже, что такое залоговое имущество и где, в каких базах можно его посмотреть, потому что оно зачастую не указывается в базе данных ГИБДД, а лица зачастую могут еще не являться нашими клиентами, допустим, да, то есть образно автокредит получили под залог самого транспортного средства. Та же ПТС-ка, вот Синька, осталась у банка, допустим, да, и вот как в этой ситуации было, недобросовестный продавец пошел, заказал в ГИБДД дубликат, якобы под предлогом утраты ПТС, и, соответственно, по копии, по дубликату осуществил продажу. Здесь убедительная как раз-таки просьба тем, кто вдруг покупает транспортное средство и видит на руках дубликат ПТС, да и вообще, в принципе, если это большая сделка, транспортное средство, это обычно очень дорогостоящие сделки. Помимо тех двух вещей, которые я сказал проверить через наш сайт, наше приложение и проверить через подразделение ГИБДД, сайт ГИБДД. Третий, куда надо посмотреть, это на сайт нотариата. На сайте нотариат.ру можно по ВИН-коду также посмотреть, соответственно, наличие ограничений, залогов именно в реестре залогового имущества того или иного транспортного средства.
Спасибо большое. Это Мурат Олегович Магомедов, главный судебный пристав Иркутской области, был сегодня моим соведущим.
утро» на радио «Комсомольская правда».